У каждого из нас бывали моменты, когда приходилось обращаться за помощью к друзьям. Возможно, вы кому-то помогли в трудной ситуации, оказали важную услугу, а теперь сами нуждаетесь в помощи. Вы сообщаете другу, что ожидаете от него ответной услуги. В подобных обстоятельствах мы обычно говорим: «Может, тебе не очень хочется это делать, но без твоей помощи мне не справиться». С подобной ситуацией столкнулся и апостол Павел. Ему потребовалась помощь его друга. Поэтому апостол написал ему письмо с напоминанием о том, сколько он, Павел, сделал для него, и с просьбой об ответной услуге. Это четвертый урок из цикла «Тюремное послание Павла». Мы назвали его «Павел и Филимон», поскольку подробно рассмотрим послание, которое апостол написал Филимону, члену церкви в Колоссах. Мы увидим, как Павел просит его о помощи и наставляет примириться с Онисимом, рабом, который недавно обратился ко Христу. Наше исследование послания Павла к Филимону делится на три части. Во-первых, мы рассмотрим предысторию этого послания. Во-вторых, его структуру и содержание. А в-третьих, сосредоточимся на его современном применении. Итак, обратимся к предыстории послания Павла к Филимону. Послание Павла к Филимону отличается от других тюремных посланий апостола в двух отношениях. С одной стороны, оно значительно короче. По сути, в нем рассматривается всего один вопрос. А с другой стороны, это глубоко личное послание. Оно адресовано не церкви, а одному человеку, Филимону. Поэтому, чем больше мы узнаем о Филимоне и о тех, кто упомянут вместе с ним, тем лучше разберемся в обстоятельствах письма и сможем глубже понять учение апостола, чтобы применить его в жизни. В послании к Филимону Павел называет несколько имен, но мы сосредоточимся на тех, кто связан с услугой, за которой обратился к Филимону апостол. Во-первых, поговорим о самом Филимоне. Во-вторых, о его рабе Онисиме. И, наконец, о тех, кто послужил Павлу свидетелями в отношениях между Филимоном и Онисимом. Итак, начнем с того, кому адресовано послание, с Филимона. В послании Филимону не назван его родной город, Колоссы. Но о том, что в Колоссах жил раб Филимона Онисим, сказано в послании к Колоссянам, глава 4, стих 9. Вот что пишет Павел. «Тихик придет к вам с Онисимом, нашим верным и дорогим братом, вашим земляком». Современный перевод. Поскольку в то время, когда написано послание к Колоссянам, Онисим служил у Филимона, ясно, что и Филимон жил в Колоссах. Город Колоссы был сравнительно небольшим и располагался в долине Ликуса, неподалеку от Иераполя и Лаодикии. Долина Ликуса находилась в области Фригия, в римской провинции Асии, известной сейчас под названием Малая Азия. Сам Филимон активно служил христианам в Колоссах. Например, Павел упоминает о том, что Филимон любовью успокоил сердца христиан. Послание к Филимону, стих 7. Апостол настолько высоко ценит Филимона, что называет его своим сотрудником, с которым занят общим делом благовестия, стихи 2 и 17. Возможно, основателем домашней церкви в Колоссах назван именно Филимон, стих 2. Очевидно, Филимон немало потрудился вместе с Павлом, и это укрепило тесные узы дружбы между ними. Обратите внимание на слова апостола послания к Филимону, стих 19. «Ты и самим собою мне должен». Вероятно, Павел привел Филимона к вере или спас его жизнь в каких-то сложных обстоятельствах. В любом случае, Филимон был многим обязан апостолу. О тесной дружбе между Павлом и Филимоном свидетельствует молитва самого Филимона за освобождение апостола из тюрьмы и стремление Павла после освобождения поселиться у него. На это он указывает в послании Филимону, стих 22. «Приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Библия не объясняет, как Павел познакомился с Филимоном. Но из Писания и из предыдущих уроков нам известно, что во время второго и третьего миссионерских путешествий апостол проходил через область Фригию, однако с церквами в долине Ликуса он не был знаком. Как Павел и Филимон стали друзьями, нам неизвестно. Но мы с уверенностью можем сказать, что они знали друг друга очень хорошо. Следующий человек, которого нужно представить, это Онисим. По словам Павла, послание Филимону, стих 16, Онисим был рабом, хотя какую службу он исполнял у хозяина, неясно. Рабство было широко распространенным явлением в Римской империи первого века. Практически третью часть ее населения составляли рабы, выполнявшие разные работы. Обычно рабами владели состоятельные граждане, и положение раба во многом зависело от статуса его хозяина. Некоторые римские рабы были людьми необразованными, они исполняли черную работу. Другие получали образование, а некоторые даже весьма разносторонние и служили соответственно своей подготовке. Они могли быть наставниками, домоправителями, делопроизводителями и выполняли практически любую квалифицированную работу. Хотя быть свободным считалось предпочтительнее. Стоит отметить, что немало бедняков продавали себя в рабство добровольно, чтобы получить кров, дневное пропитание и защиту. Из исторических документов нам также известно, что некоторые христиане в ранней церкви продавали себя в рабство, чтобы получить деньги для благотворительности, например, для помощи бедным. В целом власть хозяев над рабами не была абсолютной. Римский закон позволял рабам зарабатывать деньги и владеть имуществом, включая собственных рабов и даже выкупать у хозяев свою свободу. Кроме того, многие рабы получали свободу, достигнув 30-летнего возраста, хотя эта практика не была установлена законом. Онисим был не просто рабом Филимона, он был одним из его домочадцев. Но, в отличие от своего хозяина, христианином Онисим не был, по крайней мере, сначала. Только после того, как он оставил дом Филимона и обратился к апостолу Павлу за помощью, апостол отнесся к нему с большой любовью и привел его ко Христу. Любовь к Онисиму апостол выразил в письме к Филимону, стихи с 10 по 16. «Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих. Прими его, как мое сердце, брата возлюбленного, особенно мне». Павел называет Онисима своим сыном, поскольку привел его к вере во Христа и полюбил как сына. Кроме двух ключевых фигур Филимона и Онисима, Павел упоминает и других колоссян – Апфию, Архипа и Епафраса. Каждый из них также общался с Филимоном. Вероятно, Павел упомянул их в надежде, что они послужат ему свидетелями и поддержат его прошение за Онисима. Павел упоминает Апфию и Архипа в начале письма, в обращении, послание к Филимону, стихи 1-2. «Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Упоминание о сестре Апфии может указывать, что она была просто прихожанкой этой церкви. Но поскольку Павел выделил ее из общины, она, вероятно, принадлежала к семье Филимона, была, например, его женой. Архип мог быть основателем церкви, хотя стих позволяет и другое толкование. Возможно, церковь собиралась в доме Филимона. В любом случае, исходя из письма, Архип имел влияние на Филимона либо как пастор церкви, либо как член его семьи. Что касается Епафраса, вы помните из предыдущего урока, что он был одним из основателей церкви в Колоссах и что церкви долины Ликуса направили его служить Павлу в тюрьме. Он находился в то время с Павлом в тюрьме и не мог поддержать просьбу апостола в Колоссах. Но положение Епафраса в церкви придавало особый вес его мнению. Поэтому Павел включил в свое послание к Филимону приветствие от Епафраса. Послушайте, что пишет апостол, стихи 23-24. «Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Обратите внимание, Епафраз упомянут первым. Его приветствие более пространное и отличается от других. Акцентируя внимание на имени Епафраза, Павел дал понять Филимону, что Епафраз не просто посылает ему приветствие. Он также заинтересован в том, чтобы Филимон откликнулся на просьбу апостола. Мы перечислили всех, кто имел отношение к теме послания Павла. И теперь обратимся к самой проблеме. Почему потребовалось вмешательство апостола? Ни для кого не секрет, что есть плохие работники, плохие служители и люди, не желающие брать на себя ответственность и выполнять свои обязанности. Очевидно, Анисим был одним из таких людей. Его ошибки, сделанные по небрежности, из лени или злого умысла, настолько рассердили его хозяина Филимона, что у него появились причины опасаться наказания. Чтобы избежать наказания, Анисим оставил дом Филимона. Обратите внимание на слова Павла об Анисиме, стих 11. «Он был некогда негоден для тебя». Апостол использует здесь игру слов. Имя Анисим происходит от греческого слова «полезный», «пригодный». Но Павел указал, что в действительности Анисим был бесполезным. Этим он дал Филимону понять, что понимает, насколько его раб был ранее непригодным к работе. Более того, по вине Анисима Филимон понес значительный ущерб. Вот что пишет Павел в стихе 18. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Многие толкователи считают, что Анисим крал у хозяина, что было обычным грехом домашних рабов. Но Анисим мог нанести Филимону ущерб и другим путем. Он мог, например, плохо управлять домашним имуществом, допустить его порчу или пропажу. В любом случае, у Филимона были основания гневаться, а Анисим имел причины бояться. По римскому закону господа имели право сурово наказывать и даже бить слуг. Вот почему Анисим испугался гнева Филимона и в страхе бежал. Об этом Павел упоминает в стихе 15. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда». Очевидно, сам Филимон не намеревался отпускать Анисима и, вероятно, не одобрял его отлучки, но апостол подчеркивает, что Бог позволил этому случиться ради благой цели. За время отсутствия Анисима Бог изменил его настолько, что он стал для своего хозяина Филимона поистине полезным. Рабы, оставившие дом хозяина в Римской империи, не обязательно считались беглыми. Их считали беглыми лишь в том случае, если они не имели намерения вернуться. Закон позволял рабам оставлять хозяев на время, чтобы найти защитника или посредника, который мог бы их примирить. На этот факт указывают несколько римских юристов. Например, Вивиан, который писал между 98 и 117 годами от Рождества Христова. «Если раб покинул своего господина и вернулся к матери, то вопрос, считать ли его беглым, остается открытым. Если он бежал, чтобы скрыться, и не имел намерения вернуться к господину, он беглый. Но нельзя назвать его беглецом, если он ищет помощи матери в том, чтобы объяснить свою оплошность и смягчить господина ее мольбами». Прокл, писавший в начале первого века, также говорит: «Нельзя считать беглецом раба, который, зная о намерении господина физически наказать его, обратился к другу хозяина за поддержкой». Паулус в конце II века комментирует этот вопрос так: «Раб, который бежит к другу своего хозяина в поисках заступничества, не считается беглым». Эти юридические документы показывают, что римский закон позволял рабам оставлять хозяина на время в том случае, если они искали поддержки, а не пытались обрести свободу. Поэтому нельзя считать беглецом Анисима, который искал защиты и посредничества Павла перед Филимоном. В целом проблема состояла в том, что Анисим намеренно или ненамеренно, по небрежению, нерасторопности или по злому умыслу, причинил ущерб Филимону. Возникшая между ними неприязнь, гнев Филимона и его намерение наказать Анисима и страх самого Анисима еще усложнили проблему. И, наконец, когда Анисим убежал от Филимона, ситуация достигла точки кипения. Филимон, вероятно, решил, что Анисим — беглый раб. Но истинные мотивы Анисима еще предстоит распознать. Теперь, когда мы определили суть проблемы и участников конфликта, обратимся к теме посредничества апостола в конфликте между Филимоном и Анисимом. Говоря о посреднической роли Павла, мы рассмотрим две темы – прошение Анисима о том, чтобы Павел вступился за него, и, во-вторых, согласие Павла ходатайствовать за Анисима. Итак, обратимся к прошению Анисима. В то время апостол Павел был в тюрьме. Как мы указывали ранее, он, вероятно, находился в заключении в Риме или, возможно, в Кесарии Приморской. В любом случае, Павел был далеко от города Колоссы, в котором жил Филимон. По мнению некоторых ученых, это расстояние настолько большое, что Анисим не мог искать защиты или посредничества Павла. Поэтому они считают, что Анисим сбежал от хозяина, чтобы начать новую жизнь, и встретился с апостолом случайно. Конечно, Писание не сообщает нам, о чем думал Анисим, когда убежал от Филимона, и не рассказывает, как он попал в тюрьму к апостолу Павлу. Тем не менее, известные нам подробности доказывают, что Анисим просил Павла вступиться за него. Во-первых, Анисим направился в тот же город, где апостол находился в заключении. Анисим должен был об этом знать, поскольку церковь Колоссян направила Епафраса служить Павлу в тюрьме. Мы читаем об этом в послании к Колоссянам, глава 4, стихи 12-13. Апостол пишет так. «Из ваших передает привет Епафрас, служитель Христа Иисуса. Он всегда сражается за вас, молясь, чтобы вы стояли непоколебимо в совершенном и убежденном послушании воле Бога. Я свидетель тому, как он, не щадя сил, трудился ради вас и ради христиан Лаодикии и Иераполя». Анисим жил в городе Колосса, а его хозяин Филимон играл видную роль в общине колоссян. Поэтому Анисиму, вероятно, было известно, где находится друг хозяина Павел. Зная это, он направился именно в тот город. Кроме того, добравшись до города, Анисим искал встречи с Павлом. Апостол не мог свободно передвигаться по городу, поскольку находился под домашним арестом. Трудно представить, как Анисим мог случайно с ним столкнуться. Вероятнее всего, он искал Павла намеренно. И, наконец, апостол написал Филимону лишь после того, как Анисим стал ему по-настоящему дорог. В своем послании он указал, что привел Анисима ко Христу и что Анисим служил ему в тюрьме. Иными словами, Павел вступился за Анисима лишь тогда, когда тот доказал, что достоин защиты. Анисим оставался у Павла достаточно долго, чтобы заслужить его доверие, а это означает, что он действительно намеревался искать у апостола заступничество. Обдумав просьбу Анисима о защите, рассмотрим теперь согласие Павла вступиться за Анисима перед его хозяином Филимоном. Стать посредником в ссоре Анисима с Филимоном Павел согласился не сразу. Анисим был неверующим и нерадивым слугой, а его хозяин — добрым и благочестивым человеком. Филимон имел основание гневаться на Анисима и наказать его, и у нас нет причин полагать, что он хотел наказать его незаслуженно или несправедливо. Наказывая нерадивого слугу, Филимон поступал по закону. И апостол мог вступиться за него, опираясь только на милосердие. Поэтому, прежде чем просить для Анисима милости, Павел должен был убедиться, что тот искренне раскаялся. Нежелание Павла вмешаться сразу достойно уважения. В конце концов, глупо прощать преступника лишь потому, что он боится наказания. Об этом убедительно свидетельствует Павел в послании к римлянам, глава 13, стих 4. апостол указывает, что гражданские власти – слуги Бога и действуют тебе во благо. А если делаешь зло, тогда бойся. Они не напрасно носят меч, они слуги Бога и исполняют Божий приговор над теми, кто творит дурное. Перевод «Радостная весть». Этот принцип действует во многих иерархических отношениях, в отношениях родителей с детьми, в отношениях господ и слуг, в социальной структуре Римской империи первого столетия. Обладающий властью благочестивый человек использует справедливое наказание, потому что это правильно. Итак, вполне объяснимо, что друг хозяина, которого просил о защите слуга или раб, не вмешивался до тех пор, пока не убеждался в правильности такого поступка. Для сравнения возьмем пример из истории. В этом случае еще один римский слуга обратился за помощью к другу своего хозяина. Около 111 года от Рождества Христова римский сенатор Плиний-младший написал письмо своему другу Савинию, в котором ходатайствовал за его слугу. Это письмо сохранила для нас история. Послушайте отрывок из письма Плиния. «Твой работник, на которого ты, по твоим словам, гневался, бросился к моим ногам и ухватился за них, словно это был ты, а не я. Он молил меня о помощи со многими слезами. Он убедил меня в подлинности своего раскаяния. Я верю, что он изменился, поскольку осознает, что поступал неправильно. Сделай снисхождение ради его молодости, его слез и своего доброго сердца, и не наказывай более ни его, ни себя». Слуга Савиния, как и Анисим, обратился к другу своего хозяина за помощью. И, как апостол Павел, Плиний согласился быть посредником лишь после того, как слуга доказал ему подлинность своего раскаяния и свои добрые намерения. Итак, сначала Анисим, вероятно, оставался с апостолом, чтобы убедить его в своих добрых намерениях. За это время Павел благовествовал Анисиму, а Дух Святой привел его к вере во Христа. И поскольку подлинному обращению всегда сопутствуют раскаяние в грехах и изменение жизни, Анисим покаялся и в тех грехах, которые так разгневали Филимона. Анисим стал во Христе новым человеком и посвятил себя служению апостолу-узнику, а Павел, в свою очередь, искренне заботился о новообращенном Божьем чаде и полюбил его как сына. Анисим приобрел расположение Павла и мог теперь, как ему и следовало, вернуться к Филимону в Колоссы. Он отправился туда с ходатайственным письмом апостола к Филимону. По словам Павла, Анисим мог по закону оставаться с ним, не считая с беглецом. Но этически это было не лучшее решение. Христианские ценности, примирение и милосердие требовали возвращения слуги к Филимону. Объяснение этому мы находим в послании к Филимону, стихи с 12 по 16, где Павел пишет: «Я посылаю его обратно к тебе, и для меня это все равно, что отделить часть самого себя. Я очень хотел бы оставить его при себе, но я не хочу ничего делать без твоего согласия. Хотелось бы, чтобы твоя доброта была проявлена не по долгу, но по желанию. Он очень дорог мне, и я верю, что еще дороже он станет тебе и как человек, и как христианин». Современный перевод. Павел отослал Анисима в Колоссы, чтобы не принуждать Филимона к доброму поступку. Апостол хотел, чтобы дар Филимона был добровольным. Он хотел прежде примирить Анисима и Филимона как братьев во Христе. Наилучшим образом примирение совершается через встречу лицом к лицу. Поэтому Анисиму следовало покаяться и попросить прощения у Филимона, а Филимону милостиво простить и принять Анисима. И учитывая высокое мнение апостола о Филимоне, как о любящем, добром христианине, а также его убедительные слова в защиту Анисима, можно заключить, что именно такого результата Павел ожидал от своего посредничества. Мы ознакомились с предысторией послания Павла к Филимону, а теперь исследуем его структуру и содержание. Мы рассмотрим конкретный замысел Павла и доводы, которые апостол использовал в посредничестве между Анисимом и Филимоном. Послание Павла к Филимону во многих отношениях уникально. Во-первых, это единственное из канонических посланий апостола, в котором не сделан акцент на учении. Во-вторых, почти в каждом из посланий Павел обращался к апостольскому авторитету и власти, но в послании к Филимону он не приказывает, а просит своего друга как сотрудника в деле благовестия и просит об услуге. Кроме того, послание к Филимону наиболее личное из посланий апостола. В нем он выражает дружескую заботу об Онисиме и о Филимоне и обращается с просьбой, основываясь на узах дружбы. Одним словом, в послании Павла к Филимону мы видим, как поступает смиренный муж Божий, проявляя любовь к Христову и призывая людей к ответу за проступки. Итак, подробно исследуя это послание апостола Павла, мы сделаем акцент на его действиях и чувствах и посмотрим, как он применял учение, которое проповедовал в тюремных посланиях. Обсуждая структуру и содержание послания Павла к Филимону, мы последуем самому письму. Начнем с приветствия, стихи с 1 по 3. Далее рассмотрим благодарение за Филимона, стихи с 4 по 7. Прошение Павла за Онисима, стихи с 8 по 21. И, наконец, заключительное приветствие, стихи с 22 по 25. Итак, рассмотрим стихи с 1 по 3. Приветствие, которое мы читаем в стихах с 1 по 3, называет основным автором письма Павла и упоминает Тимофея. Оно включает обращение, в котором главным адресатом письма назван Филимон, и упоминаются другие члены церкви, призванные быть свидетелями – Апфия, Архип и поместная церковь, членом которой был Филимон. Павел знал, что обращается к Филимону с серьезной просьбой, и что Филимону будет сложно оказать ему эту услугу. Поэтому апостол не представил свое ходатайство как частное дело, а пригласил домочадцев Филимона и церковь быть его свидетелями. Несомненно, он надеялся, что пристальное внимание многих братьев и сестер во Христе будет побуждать Филимона проявить милосердие. Заканчивается приветствие обычным кратким благословением. За приветствием мы далее читаем благодарение апостола за Филимона. Стихи с 4 по 7. Благодарение – обычный для посланий Павла раздел. Павел благодарит Господа за то, что Филимон стал благословением для братьев во Христе в Колоссах и говорит о любви Филимона к церкви. Похвалу Филимону апостол выражает в таких словах: «Слыша о твоей любви ко всем святым, мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Павел не упоминает, как именно Филимон успокоил сердца святых. Возможно, он оказал им финансовую помощь или сделал доброе дело или что-то полезное. Что бы это ни было, Филимон сделал это хорошо и от доброго сердца. И поскольку Онисим теперь стал частью общины, Павел ожидал, что Филимон проявит к нему такую же милость. Обдумайте ситуацию между Филимоном и Онисимом в свете учения Павла в послании к Колоссянам, глава 3, стихи с 12 по 14. «Поэтому, как избранные святые и любимые Богом, оденьтесь в сострадание, доброту, смирение, мягкость в обращении с людьми, терпение. Будьте снисходительны друг к другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так, как Господь вас простил. И помните, что превыше всего стоит любовь, которая объединяет все в одно совершенное единство». Современный перевод. Павел призывает колоссян, включая и Филимона, помнить о Божьем прощении и любви ко всем верующим. Он убеждает христиан проявлять такую же любовь друг к другу и не требовать возмездия, а терпеливо прощать огорчения. Применить это учение к ситуации Филимона и Онисима очень просто. Онисим нанес Филимону ущерб, и апостол подтвердил это. Однако он просит Филимона быть последовательным и выказать Онисиму такую же любовь, какую он проявил к другим христианам. Он просит Филимона с терпением перенести обиду и не наказывать Анисима, а простить его. Похвалив Филимона, Павел ободряет его проявить цельность характера и не позволить гневу взять верх над любовью к брату Анисиму. Далее, после благодарения, Павел высказывает прошение к Филимону, стихи с 8 по 21. Это прошение ходатайства за Анисима и составляет главную цель письма. Мы рассмотрим прошение Павла более подробно, разделив его на 6 элементов. Объяснение роли Павла как защитника, стихи с 8 по 11. Объяснение роли Анисима как просителя, стихи с 11 по 13. Объяснение роли Филимона как хозяина, стих 14. Объяснение роли Бога как полновластного правителя Вселенной, стихи 15-16. Само прошение Павла, стихи с 17 по 20. Выражение уверенности Павла в том, что его просьба будет исполнена, стих 21. Начнем с объяснения роли Павла как защитника и ходатая. Послушайте обращение апостола к Филимону, стихи с 8 по 10. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Поскольку Павел был апостолом Иисуса Христа, он обладал властью приказывать, однако своему другу Филимону он не приказывает, а побуждает его проявить сочувствие и заботу. Павел в этом отрывке говорит как слабый пожилой человек, который нуждается в помощи. У тех, кому знаком строгий и энергичный стиль других его посланий, это может вызвать недоумение, ведь Павел обычно требовал уважения к авторитету апостола и послушания апостольскому учению. Может, он пытался манипулировать мягкосердечным Филимоном? Нет, он просто открыл ту сторону своей личности, которая нечасто проявляется в его посланиях. Послушайте, как об этой стороне его личности упоминали его недруги в Коринфе. 2 Коринфянам, глава 10, стих 10. «В посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». Критики Павла нападали на него за то, что в посланиях он показывал себя сильным, но лично был человеком скромным и непритязательным. Павел мог быть мягким и кротким, и это не должно нас удивлять, ведь он постоянно стремился подражать Христу, который знал, когда быть кротким, а когда проявить силу. Послушайте учение Павла в послании к Филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 8. «Пусть мысли и чувства ваши будут, как у Христа Иисуса. Он по природе Бог, добровольно лишился всего, приняв природу раба, умолил себя и так был послушен, что принял и саму смерть, смерть на кресте». Христос, Бог во плоти, был в учении сильным и ревностным, однако Он смирил Себя настолько, что позволил творениям подвергнуть Его низкой и постыдной казни как преступника. Поэтому вполне естественно, что апостол следовал Господу, проявляя себя иногда ревностным учителем, а иногда кротким и нуждающимся в помощи. Павлу не было необходимости обманывать Филимона. Павел был апостолом, он имел право требовать послушания. И если бы апостол потребовал, Филимон обязан был ему повиноваться. Но Павел хотел, чтобы Филимон проявил истинно христианскую любовь. Поэтому он обратился к сердцу своего друга и попросил его выказать сострадание к старому узнику и к новообращенному брату во Христе. Именно с этой позиции Павел вступился за Анисима. Представившись ходатаем за Анисима, Павел в стихах с 11 по 13 говорит о самом Анисиме. Апостол также более подробно объясняет отношения, которые побудили его вступиться за Анисима перед Филимоном. послании к Филимону, стихи с 11 по 13, он пишет: «Он, Онисим, был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». Онисим, которого Павел хотел оставить при себе, очень отличался от того Онисима, который пришел к апостолу с просьбой о заступничестве. Прежде он был негодным слугой, но он обратился ко Христу, покаялся в грехах и исправил свое поведение. Этим и горячей заботой об апостоле-узнике он доказал подлинность своей веры. Зная, что Филимон добрый христианин, апостол ожидал, что его друг обрадуется обращению Онисима и простит ему обиды, как любому христианину, который согрешил против него. Чтобы подчеркнуть перемены в Онисиме, Павел использовал игру слов, а именно в стихах с 11 по 13 слово «Христос», очень похожее на слово «Христос». Онисима бесполезного Павел описывает словом «Ахристос». Корень «христос» означает «полезный», а греческая приставка «а» придает отрицательный смысл. Указывая на перемену в Онисиме, апостол использует слово «эухрист». Приставка «эу» означает «добро», «благо», и корень «христос» – «полезный». Итак, игра слов заключается в следующем. Онисим был «ахристос» – «негодным», «бесполезным», когда был «ахристос» – «без Христа». Но он стал «эухрестос» или «очень полезным», когда принял Христа как своего Господа. Павел также указал, что Онисим уже старается исправить нанесенный ущерб. Он служит Павлу в тюрьме вместо своего хозяина Филимона. В древнем мире существовал обычай одалживать слугу другому человеку. Это считалось своего рода подарком, поскольку хозяин лишал себя служения, которое выполнял раб. Пользу от его служения получал тот, кому он одолжил раба. В этом смысле сам Филимон служил Павлу через Онисима. Вот почему Павел говорит, что Онисим стал полезен не только ему самому, но и Филимону. Итак, у Филимона была еще одна причина помиловать Онисима. И, наконец, Павел пишет, что послал Онисима к Филимону. Вероятно, Онисим шел вместе с Тихиком и сам нес послание апостола к своему хозяину. Стих 12. «Я возвращаю его, ты же прими его». Онисим возвращался в Колоссы, чтобы просить милости хозяина в надежде примириться с ним и, возможно, даже получить свободу. Онисим возвращался на суд к хозяину. Он не был беглым рабом. Итак, Павел описал свою роль ходатая, роль Онисима как просителя, и далее, в стихе 14, он объясняет роль Филимона как хозяина Онисима. Апостол признает власть Филимона над Онисимом и объясняет, по каким мотивам обращается к нему с просьбой, а не с приказанием. В послании к Филимону, стих 14, Павел пишет: «Без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно». Апостол желал, чтобы Филимон сам принял правильное решение, и поэтому он ясно дал понять, что высказывает прошение, а не апостольское повеление. Возможно, он хотел, чтобы его друг получил небесные награды за правильный поступок, совершенный с верными мотивами. Вероятно, он также принял во внимание, что добровольное примирение сделает отношения двух братьев во Христе значительно крепче. Кроме того, Павел выказал уважение к Филимону и дал ему возможность проявить милосердие. Если Филимон поступит правильно, это послужит ободрением и самому Павлу, и церкви. Вот как Павел размышлял. Послание к Филимону, стихи с 7 по 9. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу». Именно любовь и усердие в делах церкви, которые прежде проявлял Филимон, позволяли Павлу верить, что и в ситуации с Онисимом он проявит верность Богу и милосердие. Возложив на Филимона традиционную обязанность хозяина судить раба, Павел избрал такую тактику по многим причинам. Филимон мог вынести жесткое решение и наказать Анисима, а мог судить милосердно и простить Анисима ради Христа и ради своего друга, апостола Павла. Выбор сделать предстояло Филимону, хотя Павел подробно объяснил, какое решение считает правильным. Объяснив в этой ситуации отношения между людьми, Павел далее напоминает Филимону о роли Божьего провидения, стихи 15 и 16. В этом отрывке апостол указывает на большее благо, которое способен совершить в этой ситуации Бог, если Филимон откликнется на его просьбу. Павел воодушевляет друга словами о Божьем провидении. Послание к Филимону, стихи 15 и 16. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе и по плоти, и в Господе». Господь в своем провидении управляет вселенной, и нередко он позволяет совершаться злу, чтобы осуществить благие замыслы. Павел считает, что Бог направил события так, чтобы между Анисимом и Филимоном произошел конфликт, в результате которого Анисиму пришлось прибегнуть к помощи апостола. И Господь позволил это, чтобы через служение Павла Анисим обратился к вере, чтобы впоследствии он примирился с Филимоном, как равный ему в Господе. Указывая на Божье провидение в управлении вселенной, Павел дал Филимону возможность взглянуть на проблему с Анисимом с точки зрения Божьего замысла. Да, Филимон гневался на своего раба и имел на это полное право, но конфликт с Анисимом выглядел мелким в сравнении с благословением, которое Бог произвел через эту ссору. Филимон был хорошим человеком. Он сразу понял бы, что Бог направил события так, чтобы через этот конфликт спасти заблудшую душу Анисима. И гнев Филимона сменился бы радостью, как и надеялся Павел. Описав основных участников конфликта, Павел, наконец, излагает свое прошение. Стихи с 17 по 20. Он просит Филимона простить раба и предлагает возместить нанесенный ущерб, если Филимон решит взыскать с Анисима за обиду. Это двойная просьба, кратко изложена в стихах 17-18. «Прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Обратите внимание, как поступил апостол. Он обратился к Филимону с просьбой оказать услугу лично ему, Павлу, словно он сам нуждался в милости друга. Он не оспаривал тот факт, что Анисим должен вернуться к Филимону. Напротив, апостол согласен, что раб заслужил наказание, и он не просит Филимона проявить Христово милосердие к Анисиму. Образно выражаясь, Павел не встал рядом с Анисимом в качестве его адвоката, уговаривая Филимона проявить сострадание к Анисиму ради самого Анисима. Вместо этого он заслонил Анисима собой, как его отец и защитник, и просил Филимона проявить милосердие к Анисиму ради Павла. Послушайте, как Павел заканчивает свое прошение к Филимону, стих 20. «Брат, теперь и я хотел бы получить от тебя пользу ради Господа. Успокой мое сердце, как брат во Христе». Перевод «Радостная весть». Апостол надеялся, что из уважения к нему Филимон проявит милосердие к его духовному сыну Анисиму. Апостол просит Филимона послужить ему, Павлу, проявляя милость к сыну, которого он возлюбил всем сердцем. Обратите внимание на речь апостола, на выбор слов. Во-первых, он просит Филимона о пользе, используя греческое слово «анинамай», от которого происходит имя Анисим. В сущности, он просит Филимона последовать примеру Анисима, своего слуги, и быть ему, Павлу, полезным. Во-вторых, апостол повторяет слово «успокоил». В 7 стихе послания Павел хвалил друга за то, что он «успокоил сердца святых». Здесь он поощряет его проявить последовательность и успокоить старого апостола-узника. У богословов возникает много вопросов о деталях прошения Павла. Некоторые считают, что Павел просил Филимона обращаться с Анисимом милостиво и с добротой и не требовать наказания или возмещения убытков за нанесенный ущерб. Другие уверены, что Павел просил Филимона о большем, возможно, о вольной грамоте, о свободе для Анисима. К такому заключению могут привести слова Павла в стихах 15-16. «Тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного». Возможно, Павел действительно побуждал Филимона освободить Анисима, чтобы тот не был более рабом. Греческое слово «айонион» — «навсегда» — подкрепляет это предположение. Хотя рабство в Римской империи нередко было пожизненным, технически это было временное установление, поэтому Павел не мог убеждать Филимона в том, что Анисим останется полезным ему рабом навсегда. А наши отношения во Христе установлены навечно. Таким образом, этот стих действительно можно понять как призыв освободить Анисима или дать ему вольную. Однако Павел не утверждал, что по христианскому учению все хозяева-христиане должны освободить своих верующих рабов. В первом послании к Коринфянам, глава 7, стих 21, он учит, что свобода предпочтительнее рабства. Но его наставление верующим хозяевам о том, как обращаться с верующими рабами, не включает требования их освободить. Например, в первом послании к Тимофею, глава 6, стих 2, он учит: «Те рабы, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные». Которые известны нам из истории рабства, слова Павла кажутся странными. Ведь большинство современных людей при слове «рабство» вспоминают ужасные зверства африканской работорговли. Мы думаем о тех, кого поработили силой, оторвали от семей и подвергли бесчеловечному обращению. Рабов избивали, клеймили, убивали и насиловали. И к нашему стыду многие христиане защищали это жестокое установление, опираясь на библейские слова о рабстве. К сожалению, они чудовищно и трагически заблуждались. Ни Павел, ни любой другой из священнописателей никогда не одобрил бы указанную практику. Напротив, они осудили бы ее в самых суровых словах. Во времена Павла рабство было иным. Обычно это было полезное экономическое установление, особенно если оба хозяина и раб были христианами. Они жили в одном доме и знали, что Бог требует от них служить друг другу и любить друг друга. Судя по намерениям и целям, они были практически родственниками. Поскольку это социальное установление могло быть полезно для обеих сторон, Павел не призывал церковь его разрушить. Вместо этого он учил их, как в рабовладельческом обществе, поступать по-христиански. Несомненно, Павел желал Анисиму самого лучшего, а Филимон знал, как последовать его наставлениям. Но неясность слов апостола не позволяет установить, просил ли он дать Анисиму свободу или простить его и обращаться с ним, как с уважаемым слугой дома. Не зная ничего об умениях Анисима и обстоятельствах его жизни, трудно сказать, что было для него полезнее. В любом случае, Павел стремился обеспечить Анисиму достойную жизнь, в которой с ним обращались бы с уважением, любовью и милосердием. Изложив свою просьбу в заключение, апостол высказывает уверенность в том, что Филимон исполнит его прошение. Мы читаем заключительные слова прошения Павла в послании к Филимону, стих 21. «Пишу тебе с уверенностью, что ты не только ответишь на мою просьбу, но и сделаешь больше, чем я прошу». Современный перевод. Павел имел две веские причины верить, что Филимон исполнит его просьбу. Во-первых, Филимон любил и уважал апостола и с удовольствием порадовал бы его, а во-вторых, Филимон любил церковь, к которой недавно присоединился Анисим. Писание не рассказывает нам, как поступил Филимон и что произошло с Анисимом. Долгие века считалось, что Филимон освободил своего раба, и он, в конце концов, стал епископом Эфесским, а в 95-м году от Рождества Христова умер мученической смертью в Риме. В церкви первого века действительно был епископ Анисим, сменивший в этой должности Тимофея. Но вообще-то имя Анисим было достаточно распространенным, поэтому одноименный епископ мог и не быть бывшим рабом. В то же время христианин, которого учил сам апостол Павел, легко мог стать в церкви значительной личностью, поэтому такую возможность нельзя отвергать полностью. В любом случае, уверенность Павла в благочестии и любви Филимона побуждает нас думать, что Филимон поступил с Анисимом наилучшим образом. По мнению некоторых богословов, сам факт, что у нас есть послание к Филимону, доказывает, что Филимон поступил правильно, поскольку, не исполнив просьбы апостола, он уничтожил бы доказательства ее существования. Рассмотрев прошение Павла к Филимону, обратимся к последнему разделу его послания «Заключительное приветствие Филимону и его домочадцам» стихи с 22 по 25. В этом разделе в стихе 24 мы находим общепринятое приветствие и в стихе 25 традиционное благословение. Особого внимания заслуживают две детали из предыдущих стихов. В стихе 22 апостол высказывает надежду на скорое освобождение и просит Филимона приготовить ему комнату. Несомненно, эти слова должны были побудить Филимона исполнить просьбу Павла об Анисиме, поскольку ему предстояло вскоре встретиться с апостолом лицом к лицу. Во-вторых, как мы уже отмечали, Павел прислал Филимону особый привет от Епафраса. Стих 23. Этим апостол указал, что Епафрас станет свидетелем его решения в ситуации с Анисимом. Мы рассмотрели предысторию послания Павла к Филимону, его структуру и содержание, и теперь готовы обсудить современное применение письма в защиту Анисима. Послание Павла к Филимону служит примером того, как Павел прилагал свое учение к собственной жизни. Изучая его послание к Колоссянам и к Ефесянам, мы находим общее положение и гипотетическое применение его учения. Это полезно для нас. Но в послании к Филимону мы переходим от общего к конкретному, от предположений к реальности, от наставлений к действию. Мы видим, что апостол Павел, как христианин, живет в согласии со своим учением. Итак, изучая современное применение послания Павла к Филимону, мы сосредоточимся на том, как посредничество Павла в деле Анисима согласуется с его богословием, которое известно нам из его посланий, особенно из посланий к Колоссянам и к Ефесянам. Изучая применение послания к Филимону, мы акцентируем внимание на трех вопросах. Первое. Потребность в отчетности между христианами. Второе – ценность сострадания в общине. И, наконец, значимость примирения в Божьей семье. Итак, рассмотрим потребность в отчетности среди христиан. В послании к Филимону Павел призывал в свидетели своего прошения несколько человек, включая Апфию, Архипа, Епафраса и поместную церковь в Колоссах. Апостол не объяснил причины своего поступка. Вероятно, он был уверен, что внимательные братья и сестры во Христе помогут Филимону поступить правильно. Это полностью согласуется с учением Павла в послании к Ефесянам, глава 5 стихи, с 11 по 21. Мы рассмотрим некоторые из этих стихов. Начнем со стихов с 11 по 15 глава 5 послания к Ефесянам, где Павел дает следующее указание. «Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, напротив, разоблачайте эти дела. О том, чем такие люди занимаются в тайне, даже стыдно говорить. Но все тайное при свете становится явным. Смотрите же внимательно, живите не как глупые, но как мудрые». Современный перевод. Павел учил христиан обличать грехи. Он считал, что тем, кто грешит, будет стыдно, если об их поведении узнают. Поэтому, чтобы не впасть в искушение, мудрые открывают свою жизнь свету, иными словами, общению святых. Конечно, апостол не призывал христиан следить, чтобы никто никогда не оставался один или шпионить друг за другом. Скорее, он указывал на мудрую практику ответственности и отчетности. Когда мы живем в общении с людьми, они знают нашу жизнь, и нам легче не впасть в искушение. И одна из причин этого – стыд, что о наших грехах узнают другие. Если бы о послании Павла Филимону никто не знал, и сам апостол не проверил друга, никто не смог бы потребовать от Филимона ответа. И если бы он поступил с Онисимом жестоко, лишь ему одному было бы известно о том, что он не исполнил просьбу апостола. Но Павел открыл эту ситуацию церкви в Колоссах. Он знал, если Филимон поступит с Онисимом жестоко, его осудит и церковь, и семья. Опасность позора была для Филимона стимулом поступить правильно. Сам Господь во времена Ветхого Завета часто использовал способность человека стыдиться, чтобы побудить свой народ поступать правильно. Например, в книге Аввакума, глава 2, стих 16, пророк возвещает слово Бога к Иудее: «Ты пресытился стыдом вместо славы. Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою». Бог побуждает жителей Иудеи отвернуться от грехов, угрожая посрамить их. И в книге Иезекииля, глава 7, стих 18, Господь высказывает угрозу «постыдить Израиль» и призывает их к послушанию. «Они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь». В современной церкви также много тайных грехов. Христиане не желают расставаться с этими грехами, но им было бы стыдно, если бы кто-то о них узнал, поэтому тесное общение и отчетность друг перед другом – один из путей исцеления от греха. Стыд – не единственный метод исцеления, который использует христианская отчетность. В послании к Филимону Павел показывает пример отчетности между друзьями. Иными словами, это отчетность через приятное общение. Вот что говорит апостол в послании к Ефесянам, глава 5, стих 19. «Наставляйте друг друга в псалмах, гимнах и духовных песнях». Христиане помогают друг другу не грешить, поддерживая и ободряя друг друга. Именно этот метод отчетности следует предпочесть современным христианам. Угроза позора существует всегда, но Павел, обращаясь к Филимону, опирался не на стыд, поскольку его друг вел благочестивый образ жизни. Апостол вспоминал добро, сделанное Филимоном, и этим поощрял его следовать путем благочестия. Нужно чаще подчеркивать то хорошее, что есть в наших братьях и сестрах, чтобы побудить их к добрым делам и призвать к отчетности и открытости. И, наконец, Павел учит нас отчетности через взаимное подчинение. Прислушайтесь к его словам в послании к Ефесянам, глава 5, стих 21. «Подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом». Современный перевод. Церковь должна быть местом святым, местом общения послушных Богу людей. Это значит, что церковь призвана побуждать к послушанию, праведности и благочестию. Итак, сохраняя общение, отчетность и поощряя друг друга к добрым делам, нужно прислушиваться к тому, как учат нас поступать служители церкви, ее традиции и мудрые благочестивые христиане. Павел призвал общину участвовать в деле Онисима и Филимона, и, размышляя об этом, мы понимаем, что община способна предотвратить грех и побуждать к добрым делам, если она высказывает неодобрение греху, ободряет и призывает христиан к послушанию мудрому наставлению церкви. Мы с вами видели, как учение Павла в послании к Филимону применимо к отчетности в церкви. А теперь обратимся ко второму аспекту применения – сострадание в отношениях с людьми. Сострадание можно назвать самым поразительным качеством Христа во время его земного служения. Да, он ревностно призывал к святости и почтению к Богу, к праведности и нравственному поведению. Он также проявил беспримерную мудрость, достоинство и прямоту, но совершенно незабываемы его доброта, его жалость и сострадание, его желание прощать, его готовность пострадать, чтобы страдать не пришлось другим. Именно история о том, как он воскрешал мертвых, утешал живых, исцелял больных, возвращал способность ходить хромым, кормил голодных, наставлял заблудших, испуганных и обиженных и умер на кресте ради тех, кто ненавидел и отвергал его, именно о сострадании Христа глубже всего затрагивают душу. Вот такое сострадание побуждает нас проявлять апостол Павел. Мы исследуем два типа сострадания, упомянутые в послании к Филимону. Сначала обратимся к доброте и милосердию, а затем рассмотрим ходатайство. Итак, доброта как проявление христианского сострадания. Павел хвалил Филимона за служение церкви и опирался в своей просьбе на его доброту и милосердие. Тем самым он учил всех христиан проявлять эти качества. Послушайте слова Павла к Филимону, стихи с 7 по 9. «Я получил великую радость и утешение от любви твоей, потому что благодаря тебе, брат, успокоены сердца святых. По любви прошу я, Павел, старец, а теперь и узник Христа Иисуса». Перевод Кассиана. Апостол ободрился тем, как Филимон успокоил сердца святых, то есть тем, как он проявлял доброту к верующим. Вот поэтому он ожидал от друга милосердия и к себе, старику и узнику, который нуждается в помощи и сострадании. Как он указывал в послании к Колоссянам, глава 3, стихи 11 и 12, «Все и во всех Христос». Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие и благость. Перевод Кассиана. Во всех верующих живет Христос. Они едины с Ним, и мы должны обращаться с ними так, как Господь обращается с нами, в изобилии проявляя к нам заботу и помогая в их нуждах. Итак, апостол Павел показывает, что доброта и милосердие друг к другу – значимые аспекты христианской жизни. И потому современные христиане должны быть движимы состраданием и любовью к людям. Как Павел и Филимон, мы должны заботиться об их нуждах, насколько это в наших силах. Второй вид сострадания, указанный нам в послании к Филимону, — это ходатайство. Христиане призваны ходатайствовать друг за друга. Ходатайство имеет разные формы. С одной стороны, можно просто высказать свое мнение, чтобы обстоятельства сложились в пользу другого человека. Такое ходатайство не требует риска и жертвенности. С другой стороны, ходатай может пожертвовать жизнью, чтобы защитить виновного. Самый яркий пример такого ходатайства – это жертва, которую принес Иисус, чтобы получить спасение для грешников. Между этими крайними формами ходатайства нам доступны многие другие варианты. Послушайте, как ходатайствует за Анисима апостол. Послание к Филимону, стихи с 17 по 19. «Прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне, я заплачу». Пример Павла учит современных христиан ходатайствовать. Иногда это просто, в другое время требуется более трудное проявление ходатайства. В некоторых случаях сострадание побуждает отдать жизнь ради блага и в защиту других. Как пишет Павел в послании к Ефесянам, глава 5, стихи 1 и 2, «Подражайте Богу, живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу». Мы видели, как через отчетность и через сострадание прилагать учение Павла к жизни. Теперь исследуем заключительную тему урока по посланию к Филимону примирение верующих друг с другом через Господа нашего Иисуса Христа. Примириться не значит просто явить любовь и единство там, где их раньше не было. Это значит проявить единство и любовь там, где ранее были вражда и обида. Примирение проистекает из милости и прощения. Мир сохраняется через терпение и снисхождение. Это означает, что в случае конфликта мы выбираем прощение, чтобы искать мира друг с другом, взаимной любви и служения. В своих посланиях к Колоссянам и к Ефесянам Павел часто призывает христиан к примирению на личностном уровне и на уровне сообщества и народа. Он описывает примирение как неотъемлемый элемент Евангелия. Павел настаивает на том, что ответственность за восстановление добрых отношений несут обе стороны, и Онисим, и Филимон. Они должны принять друг друга как братья во Христе и не таить горечи. Онисим должен покаяться в грехе, который совершил до своего обращения. И как раб Филимона он должен подчиниться решению хозяина. Филимон, в свою очередь, обязан простить грех Онисима, обращаться с ним с добротой и принять его с любовью, как брата во Христе. Подобным образом современные христиане должны исповедовать грехи, прощать друг друга и восстанавливать добрые отношения. Во времена апостолов в церкви также существовали противоречия между расами и народностями, обиды и конфликты, и Павел не утверждает, что всякий, кто переживает такие раздоры, не спасен. Скорее, он говорит, что Христос уничтожил основание для подобных проблем. Поэтому любое расовое и этническое соперничество в церкви безосновательно и поэтому греховно. Например, в послании к Ефесянам, глава 2, стихи с 14 по 16, он так пишет о примирении. «Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Исходя из слов Павла, примирение между христианами из иудеев и христианами из язычников – это аспект единения со Христом, поэтому наше примирение друг с другом – неотъемлемый шаг в примирении с Богом. Эта истина применима к любым ситуациям расовой и этнической вражды и к разногласиям между христианами. Благодаря единению со Христом мы все прощены и благословенны. Поэтому у нас нет оснований таить обиды или отказываться от примирения друг с другом. Наш Господь убрал все причины конфликтов между нами, поэтому любые раздоры следует воспринимать как грех и стремиться к единству, любви и согласию в теле Христовом. Прислушайтесь к словам Павла в послании к Ефесянам, глава 4, стих 32. «Будьте добры друг ко другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Современный перевод. И задумайтесь над его учением в послании к Колоссянам, глава 3, стихи с 13 по 15. «Будьте снисходительны друг ко другу и прощайте друг другу все ваши обиды. Прощайте так, как Господь вас простил. И помните, что превыше всего стоит любовь, которая объединяет все в одно совершенное единство. И пусть вашими сердцами руководит мир Христа, так как вы – члены одного тела и призваны к миру». Современный перевод. Мы призваны избавляться от предубеждений и прощать обиды, хранить мир и проявлять любовь, глядя друг на друга глазами Христа. Примирение между верующими должно быть одной из ключевых задач современной церкви. В этом уроке мы подробно исследовали послание Павла к его другу, колоссянину Филимону. Мы рассмотрели предысторию этого письма, его структуру и содержание, и, наконец, на примере самого Павла изучили его практическое применение. Послание к Филимону – небольшой, но прекрасный раздел Нового Завета. В этом послании мы получили уникальную возможность увидеть, как сам Павел общался с другими христианами и убедиться, что апостол жил в согласии со своим учением. Кроме того, послание Филимону показывает, как нужно ценить каждого христианина в церкви, как на практике проявлять уважение друг к другу и создавать добрые отношения. Прилагая к жизни принципы, которые показал нам и применил апостол Павел, мы будем расти в служении друг к другу и созидать церковь во славу Иисуса Христа.